Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Маврикии, далее беседа Надежды Зотовой с протоиереем Анатолием Нагорным о Храмовой горе в Иерусалиме, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Твари суть вне ума, а созерцание их он приемлет внутрь себя. Но не так это в Боге пресносущном, беспредельном и неописанном, даровавшем всему сущему от Него и бытие, и благобытие, и преснобытие. Святого Бога, разумею, Его благости и премудрости, причащается разумное и мысленное естество и самым бытием, и способностью к благобытию, и благодатью преснобытия. Сею благодатью познает оно Бога, создание же Его познает, как выше сказано, восприятием созерцаемой в тварях всеустроительной премудрости, которая тонка и слагается мысленно в уме. Бог, приводя в бытие разумное и умное существо по высочайшей благости Своей, сообщил сим тварям четыре божественные свойства, их содержащие, охраняющие и спасающие — бытие, преснобытие, благость и премудрость. Из них два первые даровал существу, а два последние — нравственной способности. Существу — бытие и преснобытие, а нравственной способности — благость и премудрость, дабы тварь соделалась тем по причастию, что он сам есть по существу. Посему и сказано, что человек сотворен по образу и по подобию Божию. Сотворен по образу, яко сущий сущего, яко пресносущий пресносущего, хотя и не безначально, впрочем, бесконечно. Сотворен по подобию, яко благий благого, яко премудрый премудрого, тем бывая по благодати, чем Бог есть по естеству. По образу Божию есть всякое существо разумное, по подобию же одни добрые и мудрые. Все разумное и умное бытие разделено надвое, то есть на ангельское и человеческое естество. И все естество ангельское разделено опять на два главные нравственные союзы и общества — на святое и проклятое, то есть на святые силы и нечестивых демонов. И весь род человеческий разделяется только на два союза, то есть на благочестивых и нечестивых. Бог, яко самобытие, самоблагость, самопремудрость, или, точнее сказать, яко сущий превыше всего сего, совершенно ничего не имеет себе противоположного. Но твари, как все по причастию токма и благодати имеющие бытие, Бог, яко самобытие, самоблагость, самопремудрость, или точнее сказать, яко сущий превыше всего сего, совершенно ничего не имеет себе противоположного. Но твари, как все по причастию токма и благодати имеющие бытие, разумные же и умные сверх того, и способность благости и премудрости, имеют противоположное, а именно бытию, небытие, способности к благости и премудрости, зло и неведение. Преснобытие или небытие их состоит во власти сотворшего их, а причастие или непричастие благости его и премудрости состоит в воле разумных тварей. Эллины, полагая, что естество тварей от вечности было с Богом и что они от Него приняли только качества свои, говорят, что и их естеству нет ничего противоположного, а противоположность находится в одних их качествах. Но мы утверждаем, что противоположного не имеет божеское естество, яко вечное, беспредельное и дарующее вечность всем прочим естествам. Естеству же тварей противоположно небытие, и преснобытие или небытие их состоит во власти собственно сущего. Но как дары его не раскаянны и не приложны, то тварь как есть всегда, так и будет содержима, будучи вседержительной силой, хотя и имеет, как сказано, противоположное себе небытие, яко из небытия в бытие, приведенное и имеющее в его воле то, чтобы быть или не быть.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Маврикий. Святой Маврикий, военачальник из Апомеи Сирийской, пострадал в 305 году при императоре Максимиане Галерии вместе с сыном Фатином и подчиненными ему 70 воинами. Из воинов известны по имени только два — Феодор и Филипп. Во время гонения языческие жрецы донесли императору, что святой Маврикий распространяет веру во Христа. Приведенные на судилище, святой Маврикий с сыном и его воины твердо и непоколебимо исповедали свою веру и не склонились ни на ласки, ни на угрозы. Тогда их немилосердно били, жгли огнем и терзали железными крючьями. Юношу Фатина, твердо переносившего истязания, усекли мечом на глазах отца. Но и это жестокое испытание не сломило святого Маврикия, который возрадовался, что сын его сподобился мученической кончины. Тогда мученикам придумали еще более изощренное истязание. Их отвели на болотистое место, где были целые тучи комаров, ос, оводов, и привязали к деревьям, обмазав их тела медом. Насекомые жестоко жалили мучеников, томили жажда и голод. Эти муки святые претерпевали в течение 10 дней, но не переставали молиться и славить Бога, пока, наконец, Господь не прекратил их страданий. Злобный мучитель приказал отрубить им головы и бросить их тела без погребения. Христиане тайно ночью похоронили честные останки святых мучеников на месте их ужасной казни. древних мученических житиях видим, что палачи не удовлетворяются одними физическими пытками христиан, но добавляют и душевные истязания. Мученик Маврикий — свидетель страдания и смерти сына. Как не вспомнить тут бескровных мучениц — Софию, свидетельницу страдания и смерти юных дочерей, Наталью, свидетельницу страдания и смерти мужа. Ослепленные видимым сокрушением христиан, возносящиеся своей мнимой победой, мучители не хотят отдавать себе отчет в абсолютной своей немощи. На мученика Маврикия и сострадальцев его ополчается по Евангелию вся сила вражи, в ее числе и не знающие жалости насекомые, но не могут коснуться боголюбивых душ, вошедших внутрь себя, туда, где, по слову Христову, Царство Божие есть».
В эфире программа «Благовещение».
Как по Божией горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы об истории Храмовой горы с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Батюшка, ну вот интересно, что и для мусульман, и для евреев это место, оно настолько важно, оно очень связано с концом света, как бы вот оно с последними временами. Есть предание у евреев, есть предание у мусульман, это же абсолютно как бы разные религии. Там даже есть из камня сделаны врата такие, на которых как бы будут подвешены весы, это по преданию мусульман, на которые будет взвешиваться в последнее время на страшном суде душа каждого человека, мусульманина.
Храмовая гора, Кедронская долина, Леонская гора и для мусульман, и для евреев, и для христиан, в общем-то, да, она связана с концом мира.
Да, как и с началом мира, потому что камень, на котором мы уже говорили об этом, Авраам хотел исполнить волю Божию, принести в жертву сына Исаака, и у мусульман считается, что это тот камень, с которого начиналось сотворение мира. То есть тоже совпадение, да, и начало, да, и конца. Это тоже очень интересно. Очевидно же, все-таки как-то вот, ну, не случайно остаются в предании религии вот такие важные очень подробности.
Да, видимо, не случайно. И вот по преданию халиф Омар положил начало расчистке Храмовой горы. Он снял свой плащ, набрал мусора и выбросил его в долину Кедрон. Храмовая гора была расчищена, И здесь начало строительство мечетей. Поначалу, конечно, была построена маленькая деревянная мечеть по приказу самого Омара.
Ибн Хаттаба.
Да. И впоследствии уже была построена вот эта мечеть, купол скалы, Кубат-э-Сахра на арабском языке. Такое восьмиугольное здание с таким позолоченным куполом, который мы видим в настоящие дни. Это купол построен над той скалой, над вершиной горы, где вот Авраам хотел принести в жертву Исаака. Для мусульман это та скала, с которой вознесся Мухаммед на небо, к Аллаху. И вместе с тем это вот та скала, над которой остановился ангел Господень во времена царя Давида, когда Давид приказал делать перепись населения, и ангел Господень, пролетая над территорией тогдашнего государства, погубил около 70 тысяч человек и остановился над Храмовой горой и коснулся ногой Храмовой горы. И вот на этом месте Давид поставил свой жертвенник, и впоследствии на этом месте вот находился храм Соломона и находилась святая святых. И вот отныне вот этот камень, там он огражден решеткой и вот покрыт сверху куполом. И вот это для мусульман третья святыня. После Мекки и Медины это третья святыня.
Батюшка, ну нельзя не сказать о том, что строилась мечеть Омара с такими архитектурными нарушениями строительными, что многократно разрушалась от землетрясений. Это если говорить таким языком реалистичным. Уж почему это происходило в духовном смысле, это уже можно думать тоже. Ну, происходили неоднократные разрушения. Это тоже вот такая подробность важная.
Да, позже, это примерно в конце VII века было построено вот купол над скалой мечеть. И вот мечеть Аль-Акса, такая вот, она не восьмигранника, такая притяженная на южном склоне, была построена несколько лет позже. Действительно, да, происходили часто землетрясения. Кроме того, на южном склоне, там южнее мечети Аль-Акса, богатые арабы строили свои дома. И вот частые землетрясения разрушали и мечеть Аль-Аксу, и в особенности разрушали вот эти арабские дома, дома арабских, в общем-то, богатых людей.
А мечеть Омара, или я ошиблась, чаще разрушалась Аль-Акса?
Мечеть? Да, чаще, мечеть Аль-Акса чаще разрушалась. И она много раз перестраивалась. Когда-то она была больших размеров, более величественной. Вот до нынешнего нашего времени дошла в меньших размерах.
Но в основном современные мусульмане, они ходят как раз в мечеть Аль-Акса больше. А мечеть Омара – это больше как музей?
Нет, там это не музей. У них несколько разный такой статус. Но они используются для молитвы.
И потом в какое-то время купол, это была позолоченная медь на мечети Омара. И вот уже буквально в 90-е годы королем Иорданским уже было покрыто сусальным золотом, я так, да, насколько
вот,
я помню.
Да, несколько десятилетий назад вот купол был позолочен. И вот эти мечети существуют на Храмовой горе, и мечеть купол над скалой – Кубат-э-Сахра. Вот это самое древнее мусульманское сооружение. Ну и эти сооружения находились в Иерусалиме в тот момент, когда Иерусалим был захвачен крестоносцами. И обе эти мечети, когда Иерусалимом владели крестоносцы, они принадлежали ордену тамплиеров. Там был их храм, там была их резиденция. Эти мечети были обращены, на них были кресты. Тамплиеры, такой орден, который участвовал в крестовых походах, ну и вместе с тем у них была такая вот тайная цель – восстановить престол Давида. Ибо королям и князьям в Европе, конечно, не нравилось то, что вся власть находится и светская, и духовная в руках папы, римского папы, и целовать туфлю им не нравилось. Была такая задумка восстановить престол Давида, который будет верховным правителем вот такого западного мира, христианского мира. Эта цель их не осуществилась, конечно, но собрали они сокровища огромные за время крестового похода.
И, ну, награбили, мягко говоря, да?
Да, позже это было перевезено во Францию, но французский король Филипп Красивый этот орден разгромил. Они успели свои сокровища вывезти в Испанию. Вывезли в общей сложности 17 телег. И вот на эти сокровища были организованы морские путешествия к берегам Америки и, видимо, кругосветные путешествия Магеллана.
Да, интересные такие подробности вот всплывают. Хотя, я говорю, это такой пласт исторический, но его переработать-то очень трудно. Потому что, опять же, походы крестоносцев, вот это тоже отдельная тема такая. Но это все-таки больше относится к католической церкви, а нас интересует взгляд на историю с точки зрения православия. Но вот исторические факты таковы. И следы присутствия крестоносцев, они и сейчас ощущаются на Святой Земле.
Да, следы крестоносцы оставили после себя очень много.
Они были строителями, скажем так.
Они построили очень много. И вот храм гроба Господня, это вот название пошло от крестоносцев. И, в общем-то, тот вид, в котором вот мы видим храм гроба Господня, как раз вот это построили крестоносцы, который позже перестраивался. Но в основном это сохраняется то, что сделали крестоносцы.
Получается, что вот после разрушения арабского в 1009 году, уже в 12 веке второй храм гроба Господня, ну тогда еще он назывался Воскресение Христово, возводился при Константине Мономахе, при императоре. А уже при крестоносцах, это при Карле V, вот его сыне Филиппе, вот он и простоял до вот этого великого пожара 1808 года, когда был очень поврежден основной купол над Кувуквей. То есть вот основное это было все-таки при них, надо отдать должное строителям. Но все-таки их присутствие на Святой Земле все-таки было недолгим, Богом не было попущено на долгое время.
Да, в целом они не более 100 лет присутствовали на Святой Земле, и арабы вернули себе Иерусалим, вытеснили крестоносцев. И на мечетях были снова кресты сняты и восстановлены их мусульманские символы. И вот до сих пор это, в общем-то, третье по значимости святое место для мусульман всего мира.
Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным о истории Храмовой горы. Нельзя не сказать о том, что значит Храмовая гора для евреев нынешнего Израиля. Это ведь особое место, и здесь тоже очень много таинственных вещей, потому что, как мы знаем, место святым всегда было Храмовая гора. Даже евреи не могли подниматься даже на гору, когда хотели. Там требовался целый ритуал очищения. А в связи с современными событиями, ведь когда была шестидневная война, тогда ведь евреи захватили Храмовую гору и даже подняли флаг Израиля и провозгласили. Но Моше Даян от лица правительства Израиля они отказались и отозвали воинов и отдали опять же Храмовую гору вот этой арабской организации ВАФХ и признали ее права. А ведь это же тоже не просто так, потому что ведь, собственно, еврейское государство, оно еврейское. Мы знаем, что даже в правительстве совсем немного арабов. И для евреев и сейчас, ведь, в принципе, они же могли эту гору, учитывая, что они отвоевали основную территорию, отвоевали Иерусалим, они могли бы ее забрать. Здесь уже вмешались какие-то очень глубинные религиозные мотивы, мне так кажется, потому что ведь по преданию есть предположение, что ковчег остался зарытым, неизвестно, где он находился, и даже евреи современные, они могут подниматься, ходя только по периметру горы храмовой. Ну, может, батюшка, вы что-то дополните?
Ну, вот евреи почитают стену плача. Стена плача стала почитаться ориентировочно с VIII века, то есть после захвата Иерусалима арабами. Каких-либо значимых исторических событий или каких-то чудесных явлений история не отмечает. В большей степени это, видимо, связано с тем, что арабы в тот период были веротерпимыми. и к христианам, и к иудеям. И вот они, в общем-то, разрешили возносить молитву иудеям у стены плача. Ибо до этого времени византийское правление, византийское священство, которое было на Святой Земле, в общем-то, не допускало евреев к храмовой горе. Благочестивый император Ираклий в борьбе с персами, он искал союза с иудейскими старейшинами и договорился о том, что они получат определенные права и возможности в Иерусалиме. Но после победы над персами священство потребовало от Ираклия отказаться от этого обещания.
Имеется в виду священство православное?
Да, священство, которое вот было в Иерусалиме, именно иерусалимское. Царь, как бы, получалось, нарушает клятву. Они за это нарушение клятву договорились вот нести пост. Ираклиев пост такой вошел в историю. То есть положение было весьма сложным у евреев. В период, когда Иерусалим был христианским, им разрешалось вот только месяц Ав, 9 числа, день разрушения храма, приближаться к храмовой горе. Но вот арабы были поначалу веротерпимыми, и вот разрешили такую постоянную молитву у стены плача. Но позже тоже ситуация изменилась, и там разные там арабские династии, халифы, были такие моменты, что они полностью изгоняли и христиан, и иудеев Иерусалима, преследовали иудеев и убивали. Но вот это почитание стены плача все-таки тогда началось в VIII веке, оно сохранялось. В какой-то степени. Стены вот Иерусалима неоднократно после того, как были разрушены римскими воинами в Первую Иудейскую войну, были попытки восстановления. Во времена христианского Иерусалима тоже были попытки восстановления стен, но потом они снова разрушались. И вот в нынешнем виде стены Иерусалима были восстановлены Сулейманом Прекрасным. Были восстановлены в начале XVI века, когда вот власть на Святой Земле принадлежала Османской империи, когда были, в общем-то, побеждена династия мамлюков, установилась Османская империя, то вот были восстановлены стены Иерусалима. И до сих пор вот мы их видим такими, какими они были восстановлены в начале XVI века. Вот это сделали арабские инженеры, арабские строители. Старый город обнесен вот этой стеной. Но предполагалось, что также гора Сион войдет, будет внутри стены. Но инженеры изменили логику строительства, и Сион остался вне. Этот холм Сион остался вне. И вот за это халиф приказал инженеров казнить, да. Есть даже то место в Иерусалиме, где вот похоронены эти инженеры, которые строили стены вокруг Иерусалима, которые вот мы видим в настоящий момент. И вот здесь можно сказать, что именно в начале XVI века, как было построено, то это сохранилось до сих пор, да.
И мы имеем, да, вот эту древность, и имеем возможность, да, прикоснуться. Но интересно, что ведь использовались камни в строительстве, как говорили, еще с построек Ирода Великого, Ирода Строителя.
Да, вот когда мы видим платформу вокруг храмовой горы, то там внизу, да, видны камни, которые были подготовлены строителями во времена Ирода Великого. И уже сверху там была кладка вот более поздняя, XVI века. Еще по современному положению на
храмовой горе.
На храмовой горе. Вот такой примечательный археологический факт. В 1940 году был предпринят ремонт мечети Аль-Акса. И вот под полом этой мечети был обнаружен пол, на котором нашли византийскую мозаику. То есть там это был пол византийского сооружения. И вот археологи спорят, был ли это пол византийского храма, или это было бы какое-то другое византийское сооружение, может быть, не храм. Вот мнения археологов разделились. Израильские археологи считают, что это пол византийского храма, который находился на месте мечети Аль-Акса, вот в районе Южного склона. Вот эта тайна пока остается.
Да, но интересно то, что никаких работ вести там невозможно, там всем заправляет арабская эта организация с полномочиями, которые дала Британская империя, ВАФХ, и они же там, как считают евреи, уничтожают все подробности, какие присутствуют, артефакты исторические, свидетельствующие о присутствии иудейского храма, вплоть до того, что среди арабов бытует устойчивое мнение, что это евреи придумали, никакого храма их не было, то есть чтобы укрепиться. И потом вот это до крови доходящее противостояние, мы знаем, оно длится и сейчас. Вот загадкой остается то, что евреи в семидневную войну, они могли оставить храмовую гору себе, но они добровольно, Моше Даян с правительством отдали этой организации храмовую гору. И до сих пор у них, видно, какие-то внутри течения религиозные не позволяют. Потому что вот интересно, батюшка, вот что наши новообращенные евреи, даже вот москвичи, они, изучая свое священное писание, очевидно, вот организовали там, у них такая была организация «Встреча», и они были убиты вот в наше время фактически, в 2010 году вместе с женой, как организаторы, арабами убиты, потому что они брали небольшими группами еврейских верующих и водили по периметру храмовой горы, причем там в шлепанцах, чтобы почти босые ноги были. И это все под присмотром арабской полиции, там нельзя им ни молиться, ни смотреть, ни подавать никакого вида, и все-таки, очевидно, очень активно они проявляли свою деятельность и были убиты несколько лет назад. Поэтому там узел противоречий сохранился, он остается с таким накалом.
Понятно, что для арабов это третья святыня их, и естественно, что отдавать они ее не хотят. И это, конечно, попытка евреев вернуть, это новый какой-то джихад там,
да. Да, потом там ведь арабами велись, там же туннель есть внизу под горой, и арабы считают, что евреи подкоп устраивают, чтобы рухнула их мечеть, а евреи считают, что арабы на горе уничтожают все свидетельства присутствия еврейского храма. В общем, это, если там не побываешь, понять вот эту степень, температуру накала трудно даже вот почувствовать, а там это очень чувствуется, там только поднеси спичку, и все вспыхивает.
Да, там, в общем-то, все сложно. Вот израильские археологи работают активно, и, как теперь говорят, Библия – историческая книга. То, что, в общем-то, в Библии написано, подтверждается археологическими раскопками. Но арабы, наоборот, считают, что археология – это дело дьявольское.
Ну да, у них свой интерес. Но, кстати, в Иерусалиме одни из лучших музеев археологических в мире. И вот куда бы интересно было, конечно, попасть. Да. Это очень полезно и христианам.
Да, там богатые музеи, много находок. И сам Иерусалим, и Леонская гора – храмовая гора, там это буквально каждый метр, это целые пласты истории.
А уж не говоря с духовной точки зрения, как это много значит для христиан. И можно сказать, завершая нашу беседу, сейчас вы подведете некий итог, мы смогли только хотя бы более-менее закончить историю храмовой горы, насколько она богата материалом. Для христиан и по сей день это место тоже остается святым, потому что многие события евангельские связаны напрямую с этим местом. И оно одно из самых красивых, когда приходишь на храмовую гору, видна и Елеонская гора, и Иерусалим, но действительно было Богом указано это удивительное место. Батюшка, в завершение как бы некий небольшой итог, и потом в следующей беседе мы уже перейдем подробно к истории храма гроба Господня.
Да, мы кратко рассмотрели историю храмовой горы, гора, которая как бы является центром мира, где Господь соделал свое спасение, и все вот факты, исторические аспекты, все события для нас, безусловно, представляют большой интерес, которые там происходили.
Да, но теперь уже, конечно, центр мира для нас и для всех христиан – это, конечно, место распятия и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. То есть чуть-чуть смещено территориально, а по смыслу, конечно, оно остается самым главным.
Да, для христиан это храм гроба Господня, или, как раньше более правильно, он назывался «Воскресение Христово». Но вот есть даже такое мнение, что вот храмовая гора и та гора, на которой стоит храм гроба Господня, гора Голгофа, когда-то это была одна гора. Но вот поскольку в Иерусалиме интенсивно добывали камень под землей, там такие настоящие подземные Иерусалим, такие шахты, то вот эта гора получилась так, что она разделилась.
И, наверное, ведь были неоднократные землетрясения, и, очевидно, промыслом Божьим это как бы разделение произошло на Ветхий и Новый Завет в некотором смысле.
Да, может быть, да, это нужно понимать символически, как разделение вот Ветхого и Нового Завета.
Батюшка, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Будем продолжать наши записи, наши беседы. Всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вопрос такой. Что делать, если попал на приход к младостарцу, ну, а сам еще в вере не утвержденный, и ближайший приход другой 200 километров. Как быть в такой ситуации?
А что, очень хорошо. Был такой великий святитель церкви Григорий Палама. Его уже в 32 года почитали как старца. Если ваш старец молод, он долго проживет. Он является правильно рукоположенным священником. Он совершает Евхаристию. Он читает в храме Евангелие. Вы можете ему исповедовать свои грехи, устно или письменно. И что, какие тут могут затруднения? Если то, что он говорит, как-то не очень вам по духу и по вкусу, ну, это всегда можно принять к сведению, но не обязательно это воспринимать как некий категорический императив для вашей жизни. Вот. А то, что, как говорится, молодые священники часто начинают, у нас даже есть такой термин, который возник чуть не 100 лет назад, начинают кронштадтить, то это явление довольно обычное. Потому что, ну, все мы люди торопливые, у всех нас не хватает смирения, не хватает жизненного опыта, поэтому часто человек хочет быть сразу кем-то, чем еще пока не является. Это случается не только со священниками, это случается с молодыми людьми, которые в тюрьме сидят, которые хотят, ну, без труда сразу много денег получить, так и так далее, и так далее. Это, в общем, явление довольно обычное.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. «Во враге». Глава первая. Село Уклеево лежало во враге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольни и трубы ситцевно-набивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили: «Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее жадностью. Его толкали и дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения, ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было 4 фунта. И прошло уже много времени с тех пор. Дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь? Или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего 10 лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали. В нем не переводилась лихорадка, и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которые потребляли при выделке ситцев. Фабрики, 3 ситцевых и 1 кожевенная, находились не в самом селе, а на краю и подаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около 400 рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по 10 рублей в месяц. Во всем селе было только 2 порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый. У него было 2 сына. Старший Анисим служил в полиции в сыскном отделении и редко бывал дома. Младший Степан пошел по торговой части, помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух. Его жена Аксинья, красивая и стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку. И старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте. У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына сыщика и невестку. А Ксения едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал: «Ай да невестушка! Ай да красавица, матушка!» Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за 30 верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну, из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую и видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки. Послышались под окнами жалобные певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых и спитых мужиков, увольных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать ей из лавки. Раз глухой видел, как она унесла 2 осьмюшки чаю, и это его смутило. «Тут мамаша взяли 2 осьмюшки чаю», — сообщил он потом отцу. «Куда это записать?» Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене. «Варварушка, ежели тебе матушка, — сказал он ласково, — понадобится, что в лавке, то ты бери, бери себе на здоровье, не сомневайся». И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей: «Вы, мамаша, ежели что нужно, берите!» В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки. Милостыня ее действовала в эти тягостные туманные дни, как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не сходило, а Ксения уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький и маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали крыльцу беговые дрожки, и старик молодцовато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший чистый сюртук, и в дрожке был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший 300 рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами. Он ненавидел мужиков и брезговал ими. Если видел, что какой-нибудь мужик дожидается ворот, то кричал гневно: «Что стал там? Проходи дальше!» Или кричал, если то был нищий: «Бог дасть!» Он уезжал по делам. Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. А Ксения торговала в лавке, и слышно было в дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там, в лавке, тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или без шапки, заложив руки в карманы. Ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай. Раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых-старших, Хрыминых-младших и Кустюкова были соединены телефоном. Провели телефон и волостное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы. Но когда испортился телефон, то он сказал: «Да, теперь нам без телефона будет трудновато». Хрымины-старшие постоянно судились с младшими. Иногда и младшие ссорились между собою и начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины-младшие устраивали катанья, носились по Уклееву и давили телят. А Ксения, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки. Младшие подхватывали ее и увозили, как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цивукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару. Вечером после катания, когда ложились спать, во дворе у младших играли на дорогой гармонике, и если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеева уже не казалось ямой. Глава вторая. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе пищи бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Внизу каждого письма было нацарапано точно испорченным пером «Анисим Цибукин» и под этим опять тем же превосходным почерком «Агент». Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил: «Вот, не захотел дома жить, пошел по ученой части, что ж, пускай, кто к чему приставлен». Как-то перед Масленицей пошел сильный дождь с крупой. Старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь, Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату беспокойный и чем-то встревоженный, и таким оставался потом все время. И держал себя как-то развязно, не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду. Она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой. «Как же это такое, батюшки?» — говорила она. «Этих тех, парню уже 28-й годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох, тех-те!» Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох, тех-те!» Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей. Их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков. Решили женить Анисима. «Ох, тех-те! Младшего брата давно женили, — говорила Варвара, — а ты все без пары, словно петух на базаре. По-каковски это?» «Этих-тех! А женишься? Бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, а жена останется дома помощницей те. Беспорядка ты живешь, парень, и все порядки, вижу, забыл. Ох, тех-те, грех один с вами, с городскими». Когда Цыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность. При слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные пухлые щеки, точно он надувал их, Глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал. И к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал: «Ну да, ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые». Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова. У нее была сестра совсем бедная, ходившая на поденную работу. А у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех ее ужасная бедность. Рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе так, а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево. Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской, вином, и Липа была в новом розовом платье, шитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе. Грустная робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски, доверчиво и с любопытством. Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться — это ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни. «Нет приданого, и мы без внимания», — говорил старик тетке. «Для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле, золотые руки». Липа стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мной что хотите, я вам верю». А ее мать Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то еще в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, и она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. От страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно: «Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно!» А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей схудалой груди, отвечала: «Что вы, помилуйтесь, много вами довольны-с». После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же вдруг, вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится скоро на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай. Сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.